Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Звучит славянское слово. Мы знакомим слушателей с лучшими образцами славянской литературы, культуры, истории и философии. В нашей студии Наталья Александровна Бондаренко, руководитель Международного славянского центра «Созвучие», славист, кандидат педагогических наук, преподаватель в средних и высших учебных заведениях.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Есть у Николая Семеновича Лескова рассказ «На краю света». В первом прижизненном издании собрания сочинений этот рассказ был напечатан в томе, куда вошли знаковые произведения писателя, такие как «Соборяне» и «Запечатленный ангел». И вот почему. В рассказе с наибольшей полнотой нашли свое выражение самые сокровенные верования и убеждения писателя, его размышления о человеке. Финальный эпизод рассказа. В снежной сибирской пустыне погибает праведник Кириак. Погибает по вине новообращенного проводника-инородца, который бросил его в снежной пустыне. В последние минуты своей жизни Кириак повторяет слова Кирилла Туровского, который, цитата, «нам завещал, никому за свои молитесь, но и за чужие, и не за единые христианы, но и за иноверные, да бышися обратили к Богу». Конец цитаты. Это молитва выдающегося проповедника и писателя второй половины XII века, епископа Кирилла Туровского, венчает собой повествование архиерея об отце Кириаке, который преподал ему всей своей жизнью спасительный урок, существенно изменивший его прежний взгляд на мир и собственное предназначение. В этом же 1876 году Лесков издает небольшой сборник «Молитвенное возношение к Богу святого отца нашего Кирилла, епископа Туровского, литературный памятник XII века». Заповедь Кирилла из рассказа была вынесена Лесковым прямо на обложку этой книги. Сегодня вспомним о нем. Кто же такой Кирилл Туровский и почему современники называли его «златоустом, воссиявшим паче всех на Руси»? Древняя Русь. Старинный город Туров. В X-XIII веках столица бывшего Туровского княжества. В центре города располагался княжеский двор, к югу – Борисоглебский собор, к западу от него на возвышенном месте – владычье подворье. Был в Турове и женский, Варваринский монастырь, который основала в конце XI – начале XII века греческая царевна Варвара, жена князя Святополка Изяславича. На землях Туровского и Полоцкого княжеств были открыты первые школы и скриптории по переписке богослужебных книг. В средние века Туров был связан с Причерноморьем, Прибалтикой, Востоком, а сегодня это небольшой городок в Белоруссии. Будущий святитель, проповедник, писатель родился в знатной семье. С малых лет Кирилл отличался усердием, глубоким пониманием богословских книг. Его наставниками были русские и греческие учителя. В зрелом возрасте он отказывается от наследства, цитата, «тленной славе мира сего», конец цитаты, и уходит в Борисоглебский монастырь. Он избирает одну из наиболее суровых форм аскезы – затворничество в столбе. Так в уединении, вдали от мирской суеты, рождались произведения, сделавшие Кирилла Туровского известным не только на Руси, но и в Болгарии, Сербии. Творческое наследие писателя многообразно. Послания, слова, притчи, повести или сказания. Наиболее значимыми исследователи называют 8 слов на определенные праздники и дни года, в частности, на Святую Пасху, в неделю о Мироносицах, в неделю о Расслабленном, на Вознесение Господне и другие. Многие из вас, наверное, помнят, что слова – это молитвенное общение прежде всего с Богом, со святыми, которые особо почитаются, а с другой стороны – с обычными людьми, которых слово призвано духовно-нравственно возвышать и просвещать. В древности слова произносились в почитаемом священном месте – в храме. Самым ранним из дошедших до нас самобытных произведений Древней Руси считается «Слово о законе благодати митрополита Илариона», «Слово о полку Игореве» и «Слово Даниила Заточника». Эти три знаменитых слова можно считать прообразами для тех, которые украсили русскую словесность. Слова, написанные Кириллом Туровским по своему изложению, произведения оригинальные и самостоятельные. Сегодня предлагаю вашему вниманию слово об учителях и слово о книжном почитании и о учении Кирилла Туровского в переводе Ивана Саверченко. Предлагаю послушать вам отрывок и слово о учителях. Имена учителей нужно всегда вспоминать в молитвах и при всяких святых поминовениях. Если кто не захочет вспоминать в молитвах имена своих учителей ради какой-то зависти, то его молитвы не будут услышаны Богом. Свят каждый учитель, который подсказал путь, ведущий в вечную жизнь, отворил райскую дверь познания, дал ключ книжного разума. Каждый, кто наделен совершенным умом, не должен переступать этой заповеди. Те, кто не захотел чтить учителей, погибли. Всегда помни, кто научил тебя. Помни, кто с юных лет приобщил тебя к чтению святых книг, которые делают тебя мудрым и ведут к спасению верующего в Святую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа. Добрый человек от доброго сокровища берет добро. Злой человек берет от злого зло. Тот, кто забывает, от кого получил настоящее добро, подобен голодному и промерзшему зимой псу. Его накормили и отогрели, а он в ответ начал лаять и кусать тех, кто обогрел и накормил его». Лучше всего книжное знание, потому что оно – сокровище жизни. Так писал Кирилл Туровский. Он один из первых восточнославянских просветителей сформулировал идею первостепенной значимости для человека – книжных знаний. И еще одно слово называется «о книжном почитании и о учении». К святым книгам принадлежат Евангелие, Апостол, Псалтирь и многие другие праведные книги. Отреченных книг нужно полностью избегать. Эти книги – астрономия, сонник, колядник, громник и прочие книги. Через отреченные книги бесы привлекают людей и беседуют с ними. Бесы сообщают, что в святых книгах содержится ложь и обман, соблазн для невежд, и тому подобному они учат. Как мы слышали, автор предупреждает всех об опасных книгах, которые могут направить неокрепшую душу в ложном направлении, и призывает всех верующих людей отказаться от таких книг. Лучше всего и полезней будет читать святые книги в церкви, молиться и благодарить Бога за его дела. Если тебе кто-нибудь из безумцев скажет, что не следует иметь святых книг, ты отвечай ему. Святые мужи имели настоящий ум, а не извращенный. Разум им был дан самим Богом. Для того, чтобы сердце воспринимало святые книги, очень важно побороть в себе самые страшные недостатки – гордость, гнев и пьянство. Вот как об этом говорит Кирилл Туровский. Апостол Павел так пишет к святым епископам: «Если кто соблазнится неведением книжным, научите его. Если он не послушает, то после первого и второго предупреждения пусть он будет отвергнут и проклят». Конец цитаты. В настоящее время многие суесловцы после 70 предупреждений не слушают. Что будет с таковыми? Не таким ли образом они будут прокляты? Мы же, братья, будем послушливые, будем выполнять божественные повеления святых книг, будем вникать в них не пьяным умом, но трезвым, будем почитать жизнь вечную со всеми праведниками, будем чтить Иисуса Христа Господа нашего, Ему же слава. Книжное знание, по мнению Кирилла Туровского, прежде всего обращено к мира сего властелинам. Автор отмечает, что знающий, цитата, «сокровища священных книг, а также пророческих, апостольских и самого Спасителя Христа сохраненных речей, ум истинный, размышляющий», конец цитаты, «должен делиться книжной мудростью, раздавать сокровища ради спасения других». И все же главное для человека – это прислушаться к сказанному Господом и жить в соответствии с заповедями. В 1159 году Кирилла Туровского, прославившегося духовными подвигами и глубокими книжными познаниями, назначают епископом епархии. Тогда и была написана притча о человеческой душе, о теле, о нарушении Божьей заповеди, о воскресении тела человеческого, о страшном суде и о мучении. Больше всего она известна как притча о душе и теле. В притче Кирилл обращается к каждому человеку, в первую очередь осуждая тех, кто проявляет безразличие к своей душе и только о теле заботится. Автор призывает православных не привязываться к сокровищам земной жизни и прежде всего к богатству, а в своих мыслях и деяниях руководствоваться исполнением Божьих заповедей. Ведь проникновение в смысл священного писания, цитата, «делает душу целомудренной и на небеса к Божьим заветам мысль устремляет, и к духовным трудам тело укрепляет, и пренебрежение к этой земной жизни и к богатству и славе дает, и все житейского мира печали отводит». Конец цитаты. Такие же требования автор применяет и к себе, поскольку победу над житейскими соблазнами считает необходимым условием творчества и убедительности наставлений в делах духовных. Цитата. «Ибо, как и по ногам повязанной птицы, невозможно в воздушную взмыть высоту, так и мне, в телесных погрязшему желанию, нельзя о духовном беседовать». Конец цитаты. Есть ли пути, которые ведут к духовному совершенствованию? По убеждению Кирилла, это искреннее покаяние. Цитата: «Покайся в злобе, в зависти, в обмане, в убийстве, «Смирись, постись и бодрствуй». К чему же призывает Кирилл в своей притче? Обращаясь к каждому, мыслитель из Турова отмечает, что победа над властью плоти при жизни поднимает человека над окружающей его действительностью. Как уже отмечалось, его называли русским Златоустом. И не случайно. Его духовная энергия была направлена не на отвлеченное богословие, а на то, чтобы силу художественного слова укрепить в сознании молодого христианского народа церковные истины. Влияние Кирилла Туровского на древнерусскую литературу и культуру огромно. Он придал новое звучание традиционным сюжетам средневековой письменности, нацеливал на осмысленное и активное освоение заветов Евангелия, отходил от буквализма к аллегорическим толкованиям Священного Писания. Его изящные притчи и аллегории, эти подлинные шедевры древнерусской мысли, призывали читателя к тому, чтобы убеждения и усвоенные заповеди воплощались в конкретные поступки христианина. Так рождались вполне оригинальные авторские сочинения. По убеждению Кирилла, аскеза, ум и знания должны служить делу спасения, ибо без приложения умственных способностей к благоупотреблению их теряется высокое спасительное назначение деятельной мудрости. Молчание в столпе возвращалось словом книжным в мир, прославляя мудрость и подвиги тех, кто ушел от этого мира. Один из исследователей творчества святителя Юрий Андреевич Лабынцев называет Кирилла Туровского патриархом восточнославянских литератур. Цитата. По степени популярности на протяжении столетий и одновременно древности долгожительства в литературе нет ему равных в отечественной литературе. Конец цитаты. О широком признании творчества святителя Кирилла свидетельствует и то, что в одной из первых печатных книг в России, «Учительном Евангелии», изданном Иваном Федоровым и Петром Тимофеевым в 1569 году, помещено слово на вознесение святителя Кирилла. Его творения издавались в XVII, XVIII и XIX веках. Но вернемся к финалу рассказа Николая Семеновича Лескова «На краю света», с которого мы начинали сегодняшнюю встречу. Как уже ранее говорилось, праведник Кириак умирает со словами молитвы Кирилла Туровского о прощении и благословении всех, и своих, и чужих, и единоверцев христиан, и иноверцев. Эта древняя молитва звучит в рассказе как завершающий аккорд в музыкальном произведении. Исповедуемые героем рассказа идеалы возможного соединения людей здесь, на земле, столь прямо провозглашенные Кириллом Туровским, обнаруживают свою жизненность не только в рассказе. Завет Кирилла, проникнутый духом беспредельного христианского милосердия, обращен и ко всем нам, живущим в веке 21-м. Сегодня мы с вами говорили о богатом, глубоком наследии святителя Кирилла Туровского. До новых встреч в эфире!
Вы слушали передачу из цикла «Звучит славянское слово». Лучшие образцы славянской литературы, культуры, истории и философии. Автор цикла Наталья Александровна Бондаренко, руководитель Международного славянского центра созвучия, славист, кандидат педагогических наук, преподаватель в средних и высших учебных заведениях.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствую вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В нашем сегодняшнем выпуске мы продолжим знакомиться с творчеством детской дореволюционной писательницы Лидии Чарской. Мы начнем чтение повести «Сибирочка».
Oh,
Лидия Чарская. Сибирочка. Повесть. Вместо вступления. Что было 10 лет назад? «Волки, волки, спасайтесь!» Этот отчаянный крик вырвался из груди ямщика, сидевшего на козлах больших крытых саней и правившего парой быстрых лошадок. И ямщик задергал вожжами, стараясь изо всех сил принудить коней бежать, возможно, скорее. Была ночь, выл ветер, метелица плясала в лесу, наметая целые горы снега. Луна чуть светила сквозь эту движущуюся пелену. Из саней высунулась голова господина, одетого в высокую соболью шапку и теплую шубу. «Волки!» — испуганно произнес он. «Где? Может быть, далеко?» И тотчас же с легким криком ужаса отпрянул назад в возок. Несколько десятков огней с бешеной быстротой подвигались к саням. Господин сразу догадался, что это были глаза волков. Они сверкали, как яркие фонари. Их было много-много. Господин побледнел и дрожащим голосом обратился к сидящей подле него пожилой женщине, укутанной в теплые платки поверх широкой лисьей шубы. «Няня, опасность очень велика», — ронял он трепещущими губами. «На нас нападают волки. У меня нет оружия с собой, чтобы отбиваться от них. На спасение надежды почти нет. Надо спасти, по крайней мере, ребенка. Во что бы то ни стало спасти. Не умирать же вместе с нами ни в чем не повинной крошке. Дайте мне мою дорогую. Я закутаю ее хорошенько и постараюсь как-нибудь укрыть ее от хищников. На коней надежды мало. Им не уйти от врага. Во всяком случае, мы поедем одни, авось удастся нам добраться до какого-нибудь жилья. Но ребенка я не хочу подвергать этой опасности. Попытаюсь спасти его более верным способом». Тут голос путника оборвался. Он схватил из рук рыдающей няньки, закутанную в мех, малюсенькую девочку, и быстро выскочил из саней со своей легкой ношей. Близ дороги росло дерево. К нему-то и подошел путник с ребенком. Сбросил с себя шубу, завернул в нее малютку, безмятежно спавшую крепким детским сном. Снял широкий кожаный пояс, подпоясывавший его теплую оленью куртку. Благословил, нежно поцеловал ребенка и привязал его к дереву при помощи ремня, который и обвил вокруг ствола дуба. «Если мне суждено спастись, я вернусь с рассветом сюда за тобой, моя крошечка», — произнес он потрясенным голосом. «Если же я стану добычей хищных волков, добрые люди, проезжая утром по этой дороге, найдут и приютят тебя. Во всяком случае, до тебя волки не доберутся. Господь с тобой. Прощай, моя крошка. В руки Бога предаю тебя». Спустя минуту он стоял уже опять у саней. Женщина, оставшаяся там, рыдала навзрыд и громко молилась. Ямщик сурово молчал. Кони бились и храпели, чуя смертельную опасность. Все понимали отлично, и люди, и животные, что от волков им не было спасения. А те, между тем, все приближались и приближались, с горящими, как фонари, глазами, уже издали щелкая зубами, как бы предвкушая заранее победу над обреченными смерти людьми. Лошади бросились было вперед, но снежные сугробы, метели и вихрь мешали их бегу. Пронзительно и страшно прозвучал над лесом протяжный волчий вой. Звери оцепили сани, подвигавшиеся убийственно медленно по наметенным сугробам снега, и вдруг ринулись всею стаей на коней. Начинало уже светать, когда в лесу прогремел выстрел. За ним прозвучал другой, третий. Это с десяток крестьян-охотников услыша далеко за лесом волчий вой и крики погибающих, спешили к ним на помощь. Волки, почуя приближающихся к ним вооруженных людей, мгновенно разбежались. Охотники поспешили к месту нападения и увидели ужасную картину. Обе лошади были съедены до костей. Ямщик и женщина со знаками жестоких укусов лежали мертвые на снегу. Немного поодаль, в стороне от них, находился со слабыми признаками жизни молодой человек в оленьей дорожной куртке и соболиной шапке, съехавшей на лоб. Он тяжело дышал. Укусы волков не миновали несчастного. Из рук и ног путника ручьем лилась кровь. Он был без чувств. Охотники подняли его и понесли к себе в поселок, который отстоял версты на две от проезжей лесной дороги. Там они привели неизвестного в чувство, подкрепили его силы вином, обмыли и забинтовали его раны. Когда незнакомец пришел в себя, его первыми словами было: «Моя дочь, моя девочка, она осталась в лесу, я привязал ее к дереву у дороги, чтобы волки не могли ее достать. Ради всего святого найдите ее, принесите сюда. Я богат и щедро награжу вас за это». Охотники кинулись в лес, обыскали все лесные дороги и тропинки, но нигде не могли найти ребенка. Вместо него они принесли в поселок мертвых женщину и ямщика. Дитя же исчезло из леса бесследно. Отец исчезнувшей девочки, узнав ужасную весть о том, что его девочки не нашли, впал опять в бесчувственное состояние. «Надо от него узнать, кто он, и известить его родных, что он лежит у нас и опасно болен», — решили охотники. Но больной не в состоянии был отвечать на вопросы. Он бредил, метался, говорил про свою исчезнувшую девочку, но кто он, откуда и где его родственники, от него нельзя было добиться. Тогда охотники стали искать в карманах его платья какие-либо записки. И вот в кармане дорожной куртки больного была найдена порядочная сумма денег, его паспорт, бумаги и несколько писем его друзей. Из бумаг охотники узнали, что это был очень богатый и знатный барин. Из некоторых писем выяснилось, что он овдовел недавно и ехал из Петербурга со своей маленькой дочкой и ее кормилицей и нянькой в Сибирь к одному пригласившему его другу. Адрес этого друга и письмо от него имелось в кармане больного. И этому-то другу и написали добрые люди о том, где и в каком положении находится его товарищ. Друг приехал через несколько дней в поселок и ухаживал за больным товарищем с нежностью родного брата. Молодость и силы взяли свое, и больной поправился настолько, что мог уехать от приютивших его людей. Он щедро наградил своих спасителей-охотников и с растерзанным сердцем, обыскав предварительно все окрестные селения, надеясь найти дочь, уехал, оплакивая свою малютку, которую считал погибшей. Малютка-девочка не погибла, однако. В то самое утро, когда охотники спасли ее отца, она проснулась и, не встретив любящего лица своей няни-кормилицы, начала громко и горько плакать. Этот плач был услышан стариком-птицеловым, который расставлял в лесу силки для птиц. Старик жил исключительно на деньги, выручаемые от продажи дичи, которую и ловил силками в лесах. Он был очень удивлен, услышав детский голос посреди леса. И еще более удивился, увидя прелестного белокурого крохотного ребенка, закутанного в дорогую шубу и подвешенного к дереву на ремне. «Ах ты, крошечка ненаглядная! Сам Господь, видно, тебя на моем пути посылает», — произнес старик и, осторожно отвязав ребенка, нежно поцеловал его. Девочка, увидев доброе, ласковое лицо чужого человека, притихла и перестала плакать. Старик стал нежно баюкать ее, и девочка вскоре опять заснула. Старик Птицелов был одинок. Его единственная дочь, с которой он проживал со смерти жены все последнее время в Сибири, вышла несколько лет тому назад замуж и уехала с мужем в Петербург. Скучно стало старику Михайловичу без дочери. Вот славно-то! Вторую дочку Господь мне послал. Только крошечку-то какую! — радовался Михайлович и понес к себе свою живую находку. В дальнем селении старый Птицелов снимал маленькую избушку у зажиточного сибиряка хозяина. Сюда-то он и принес малютку. О том, что у ребенка есть родители, которые его ищут, старик не думал. Он понял одно, что ребенка покинули, поручив его Богу и добрым людям. О нападении волков на путников он ничего не слышал, так как жил совсем в противоположной стороне от охотничьего поселка. Придя домой, Михайлович раскутывал девочку, ища какой-нибудь записки, объясняющей ее таинственное появление в лесу. Но такой записки не находилось. И кроме теплой дорогой мужской шубы, мехового пальтеца ребенка и красивого платья, свидетельствовавших о роскоши и богатстве, старик Михайлович заметил лишь на шее девочки небольшой крестик на золотой цепочке. Короткая надпись на этом крестике гласила: «Спаси, Господи, рабу твою Александру». Таким образом, Михайлович узнал, как звали девочку. Но сам он прозвал ее иначе. «Пускай уж ты сибирочкой зваться будешь», — решил он, целуя ребенка. «Потому нашел я тебя в самой глуши Сибири. И буду я любить тебя, богоданная моя внучка Сибирочка, как родную. Выращу тебя, научу грамоте и молитвам, и не отдам никому-никому». Боясь, чтобы от него не отняли его приемыша, Михайлович в то же утро скрылся из поселка. В ближайшем городке он продал шубу, в которую был закутан ребенок, а на вырученные деньги уехал подальше, в самую глушь сибирских далеких губерний, и поселился в селении, где никто не знал ни его самого, ни его приемной внучки. Часть первая. В глуши Сибири. Глава первая. Дедушка и внучка. Холодно, дедушка, холодно. И маленькая девочка лет 9 прижалась дрожащим худеньким тельцем к высокому тощему старику, строгавшему какие-то палочки. На маленькой девочке были надеты ветхое платье и такое же пальтишко. И не пальтишко, вернее, а старый тулупчик, едва доходивший ей до колен. Из-под платка, надетого на голову, выбивались белокурые волосы девочки, вьющиеся крупными кольцами вокруг бледного худенького личика с большими ясными синими глазами. «Холодно, дедушка, холодно!» — еще раз проговорила девочка и еще теснее прижалась к деду. Старик был очень худ и высок ростом. Желтая, как воск, кожа морщинилась на его высохшем лице. Выцветшие от старости глаза были тусклые. Какой-то убогий, порыжевший от времени полушубок покрывал его высохшее старческое тело. В небольшой тесной избе-чулане, где находились старик и девочка, было холодно, темно и неуютно. Единственное окошко, занесенное снегом, давало мало света. К тому же проказник Мороз прихотливо разрисовал его узорами. Окно все заледенело, и вследствие этого еще менее пропускало света в чулан. Кроме черного стола и печки, которую Бог знает, как давно не топили как следует, до охапки соломы, брошенной в угол и беспорядочно прикрытой каким-то тряпьем, в чулане ничего не было. Дедушка и внучка сидели, тесно прижавшись друг к другу, дрожа от холода. Дедушка поминутно кашлял, хватаясь за грудь, и так тяжело дышал, что девочке иногда казалось, вот-вот он сейчас задохнется. А за оконцем чулана между тем бушевал ветер, и метелица кружила хлопья снега вдоль улицы небольшого селения. «У-у-у!» — пронзительно завывал ветер. «У-у-у!» — вторила ему зловещим голосом метель. От этих страшных завываний дрожала крошечная темная избушка, дрожала белокурая девочка, и, казалось, сильнее кашлял высокий худой старик. «Дедушка, если бы затопить печурку!» — вдруг нерешительным робким голосом осведомилась девочка. «Хворосту больше нету, Сибирочка. Весь намедний хворост-то вышел. И еда, и хворост. Больше ничего у нас нет». И, говоря это, старик закашлялся так сильно, что девочке стало страшно за него. Потом он ближе, теснее прижал ребенка к себе и, расстегнув полушубок, прикрыл его полою своей теплой одежды. Минуты две оба молчали. Дедушка строгал свои палочки, девочка зябко куталась в полу его меховой одежды, а холод делался все чувствительнее. Стужа делала свое дело, и в маленьком чуланчике почти невозможно было сидеть. Дедушка давно понял это и решился действовать, несмотря на стужу и метель. «Слушай, Сибирочка, я пойду в лес. Наберу хворосту, да, кстати, и силки посмотрю, не попался ли в них какой-нибудь шустрый зайчишка. Вот то пир мы тогда зададим с тобой, а?» — проговорил он, силясь улыбнуться. «Ведь ты, чай, проголодалась, моя девчурка. Чай, кушать-то тебе хочется?» «Хочется, дедушка», — прошептала конфузливая девочка. «Ну вот и отлично», — засуетился старик. «Пойду в лес. Посмотрю силки. Найду в них зверька или птичку и хворосту наберу. Печку затопим, дичь зажарим. То-то будет славно, Сибирочка». И, суетясь и покашливая, дедушка дрожащими руками снял с гвоздя какую-то рваную шубейку, нацепил ее на себя, накрыл голову старой бараньей шапкой и, перекрестив и поцеловав Сибирочку, открыл было дверь избушки, или, вернее, своего чулана, стоявшего на самом краю поселка. Метель, стужа и ветер — все это разом ворвалось с улицы в избушку. Сибирочка вздрогнула всем телом и от холода, и от страха. Ей почему-то особенно жутко было оставаться сегодня одной. Она соскочила со своего места, бросилась следом за стариком и, схватив его за руку, зашептала: «Не оставляй меня одну, не оставляй, дедушка! Мне так страшно одной! Возьми меня с собой!» И все сильнее и сильнее сжимала пальцы дедушкиной руки. «Да ведь замерзнешь в лесу, глупышка!» — произнес старик. «Ведь стужа-то, гляди, он какая!» «Ничего, дедушка, ничего, миленький! Я валенки надену и платок большой!» — молила старика девочка. Валенки и платок были единственным богатством Сибирочки. Старик колебался немного. Очень уж холодно было на дворе. Но, встретивши жалобно-грустный взор синих глазенок, он махнул рукой и сказал: «Ин, ладно, пойдем, большеглазая. Будь по-твоему. Оденься платком только полоднее, да валенки напяль». Сибирочка даже подпрыгнула от радости. Спешно укутавшись, она за руку с дедом вышла из избушки. Глава вторая. Под свист ветра и песнь метели. Неожиданное горе. В избушке-чулане оказалось было куда темнее, нежели на улице. Короткий зимний день еще далеко не погасал, когда старый Михайлыч вместе с внучкой, миновав опушку, углубились в чащу леса, отстоявшего в какой-нибудь версте от селения. Это был огромный густой лес, или тайга, как называют такие леса в Сибири. Деревья, как огромные великаны, сторожили здесь свои владения. Здесь были и дубы, и клены, и столетние кедры. Они росли так близко друг к другу, что образовывали одну непроходимую сплошную стену своими широкими огромными стволами. Через эту стену трудно, почти невозможно было пройти непривычному человеку. Но старый Михайлыч, долгое время проживший в Сибири, вблизи такой непроходимой тайги, отлично, как свои 5 пальцев, знал все ходы и выходы из нее. Дедушка жил и питался за счет этой тайги. Он расставлял силки и капканы, и попадавшихся в них лесных зверей и птиц частью продавал в ближайшем городе на ярмарке, частью оставлял для себя и внучки. Он сам устраивал капканы и силки, сам строгал для них палочки и плел веревки длинными зимними днями и вечерами, когда пурга и стужа не позволяли ему выйти на промысел в лес. Работая таким образом, он не забывал и своей маленькой внучке. Он выучил читать и писать малютку, выучил ее считать немного, выучил молитвам да священной истории, словом, всему тому, что знал сам. Их жизнь текла тихо и мирно долгое время, до тех пор, пока однажды старик Михайлыч не простудился на охоте и не слег в постель. Он проболел долго и, не поправившись окончательно, с жесточайшим кашлем стал выходить снова на промысел. С этого дня болезнь с ужасной силой и быстротой стала подтачивать железное здоровье старика Птицелова. Он кашлял и задыхался, чувствуя сильнейшую боль в груди, особенно в те дни, когда приходилось выходить на промысел в тяжелую ненастную погоду. Сегодня была такая именно непогода. Но оставаться долей в избушке без еды и топлива дедушка считал более невозможным ради своей любимицы. «Авось поутихнет метелица», — вслух говорил Михайлыч, углубляя все дальше и дальше в лес. Метелица действительно утихла мало-помалу, но зато мороз с каждым часом крепчал все больше и больше. Сибирочка все сильнее и сильнее дрожала под своим теплым платком, который, однако, отнюдь не грел ее закоченевшие члены. Уже дедушка раскаивался в том, что взял внучку с собой. Чтобы добраться до того места, где были расставлены силки, приходилось идти по узкой, протоптанной путниками дорожке, на которую метелица намела немало снегу. В лесу начинало темнеть. Ноги вязли в снегу, ветер и стужа забирались под ветхие одежонки и немилосердно щипали тело. Но возвращаться назад без дичи и хвороста было немыслимо. В холодной избушке ведь не осталось ни еды, ни топлива. С трудом передвигая ноги, они доплелись до того места, где дедушка имел обыкновение расставлять силки. Увы, они были пусты. Ни одна лесная птица не попалась в ловушку. Должно быть, непогода напугала и ее. То же было и с капканами. Лесные зверьки, очевидно, попрятались по своим норкам от стужи и метели. «Делать нечего. Давай собирать хворост, Сибирочка», — произнес уныло дедушка, со всех сторон осмотрев пустые капканы и силки. «Не везет нам с тобою нынче», — с тяжелым вздохом заключил старик и тут же принялся за трудную работу. Сибирочка бросилась помогать ему. Ее маленькие ручонки проворно хватали сухие ветки валежника и старые сучья, валявшиеся там и сям на сугробах. Увлеченная своей работой, наклоняясь поминутно, разогревшаяся от частого и быстрого движения, Сибирочка разом повеселела. К тому же у нее была своя маленькая тайна, которая радовала ее. Утром от завтрака ей удалось спрятать для дедушки порядочную краюшку хлеба, которой она и решила угостить бедного больного старика перед тем, как ложиться спать. «А дедушка-то и не знает, не подозревает, что у нас есть чем поужинать», — радовалась Сибирочка, и еще усерднее принималась за работу. Вдруг тяжелый стон достиг ее слуха. Сибирочка вздрогнула и обернулась в ту сторону, где она оставила своего спутника. Тяжелое зрелище представилось ее глазам. Дедушка уже не собирал хворост, а как-то странно согнувшись, сидел, прислонясь к стволу старого дуба. Он был очень бледен, кашлял и задыхался, а изо рта его лилась тонкая струя крови. «Дедушка, милый дедушка!» — вне себя вскричала девочка и со всех ног бросилась к старику. Старик Птицелов хотел сказать что-то и не мог. Он протянул вперед руки навстречу Сибирочке и замер, глядя на нее печальными глазами. Девочка схватила дедушкины руки и с плачем упала к его ногам. «Дедушка, милый, дорогой дедушка!» — лепетала Сибирочка, не зная, что сделать, что предпринять. «Сибирочка, деточка!» — послышалось хриплым стоном из груди дедушки. «Плохо мне, умираю я. Бедняжечка моя родименькая, одна ты сиротинкой останешься. Господь призывает к себе твоего больного дедушку. Но Господь тебя не оставит. Помни одно, Сибирочка. Как только я умру, сейчас же к дочке моей Аннушке в Питер город отправься. Добрые люди помогут. Адрес ты знаешь, я тебе не раз говорил. Христовым именем как-нибудь проберешься туда. Аннушка тебя не оставит. Я ей часто писал о тебе». Старик замолк на минуту. Потом, подняв затуманенные глаза к небу, произнес громко: «Господи, помилуй сироту! Не оставь ее, Господи! Прощай, Сибирочка! Прощай, желанная! Помираю я! Душно мне! Не в моготу!» Почти захлебываясь, все тише и тише лепетал старик, и все ниже и ниже склонялся на сугроб, бледный, с тускнеющими, широко раскрытыми глазами. Сибирочка была вне себя от горя и испуга. Она целовала холодеющие руки дедушки, поддерживала его голову, прижималась к нему, стараясь отогреть умирающего своим тоненьким худеньким тельцем. И дедушка в последний миг своей жизни почуял это. Его тускнеющие глаза широко раскрылись, слабые старческие пальцы легонько пожали маленькую ручку Сибирочки, и, глубоко вздохнув, дедушка повалился на снег. Громко рыдая, Сибирочка обвела шею дедушки своими слабыми ручками. Прозвучали главы из повести Лидии Чарской «Сибирочка». Продолжение слушайте в нашем следующем выпуске.
На этом очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго! До встречи через неделю!